Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Берлине в апреле временно появилась новая уличная скульптура – храм Преображения. Это имитация церкви, состоящая из полуразрушенной будки от военной машины ГАЗ-63, которую когда-то использовала советская армия, и позолоченного купола. Внутри – иконы. Киевскому художнику Саше Курмазу, создателю этой устрашающей комичной церкви, принесли известность работы, в которых отражены политические события в Украине последних лет. Мы будем говорить о том, как чувствует себя художник в дни войны, но сначала комментарии к храму Преображения. Саша Курмаз уверен, что Украинская православная церковь Московского патриархата стала орудием информационно-пропагандистской политики Кремля, распространяет идеологию русского мира и разжигает сепаратистское движение.
Для людей, которые следят за тем, что происходит в Украине, начиная с 2014 года, это же очевидно. Существует огромное количество журналистских расследований и публикаций, в которых идет речь о том, как священники Русской Православной Церкви, священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принимали непосредственное участие, чтобы разоружать украинские части в Крыму. Существует огромное количество свидетельств сегодня, в которых идет речь о том, как священники Московского Патриархата коллаборировали на оккупированных территориях с российской армией. Существует огромное количество свидетельств, более того, документальных видеоподтверждений, где открыто священники Московского Патриархата призывают к таким сепаратистским движениям местное население. Ну, то есть говорить о том, что российская церковь, вообще православная церковь, не причастна к этой войне, это не понимать вообще природу этой войны и не понимать вообще, что на самом деле здесь происходит. Попы, но на самом деле, если рясы эти снять, там же как бы погоны. То есть это же все сотрудники спецслужб или люди, которые искренне верят, что они как бы являются частью вот этого общего мира с Россией, что вот есть некий такой нарратив, братские народы и все в этом духе. Российская православная церковь – это не просто активный участник, это один из таких мощнейших каналов для пропаганды и для вот этой вот трансляции этой идеи русского мира на территории Украины.
То есть как орудие неоимпериализма, да?
Конечно, абсолютно. То есть попытка вот размыть любые национальные границы, постоянный как бы акцент на том, что Украина – это исконная Россия. Это же все как бы этот нарратив, который идет оттуда. Но если послушать вообще, что позволяют себе говорить люди, которые являются членами этой вот организации, этой вот московского этого патриархата, там очень есть интересные заявления, связанные с тем, что вот никакой Украины не существует, это вообще, это все как бы мы, Россия.
Я знаю, что вы делали довольно давно очень интересный проект, посвященный российской пропаганде в Москве, рядом с Останкинской телебашней, проект «Хватит врать». Расскажите, пожалуйста, о нем, он такой неожиданно ботанический, да?
Да, это была работа, сделанная в 2014 году, вот-вот как раз после аннексии Крыма, когда уже начинались, или уже начались действия на Востоке, или только-только начинались. В общем, это был такой момент, когда это вот все только набирало обороты, и меня пригласили участвовать в такой самоорганизованной инициативе художественной, которая называлась «Делай саммит», что-то такое. То есть это такой как бы форум разных низовых инициатив, в котором люди, художники, активисты делились своими практиками и стратегиями, как они работают в общественном публичном пространстве. Я был приглашен в качестве одного из спикеров этого мероприятия, но, конечно же, я воспользовался возможностью что-то сделать в публичном пространстве. И изначально идея была вот эту вот фразу «хватит врать» написать большими буквами возле Останкинской башни. Но меня не поддержал никто из моих коллег в Москве. Они посчитали это слишком опасным, слишком рискованным. И всячески меня отговаривали от этого. И пришлось использовать как бы растение для того, чтобы эту работу хоть каким-то образом воплотить в жизнь. И мы собрали небольшую группу людей, которая помогла эту работу сделать. То есть там есть линия метро, и я уже не помню, какая станция, это уже давно было, и мы выбрали такую точку, чтобы эта надпись была видна как из линии проезжающего метро, точно так же и с как бы самой башни. И расщепили надпись «Это хватит врать» и высадили с именами это слово. То есть, по идее, по нашей логике, через несколько месяцев должна была эта фраза прорасти. Я попросил своих приятелей, чтобы они наведывались регулярно и следили, когда будут ростки, чтобы, собственно, можно было это как-то задокументировать, чтобы было вот документальное подтверждение, что это вот высказывание проросло и состоялось. Но мои друзья как-то халатно к этому отнеслись, и первые недели они ходили, посещали, говорили, что вот, Саша, не беспокойся, все хорошо, еще ничего не проросло. Еще ничего не произошло, мы еще подождем. А потом они в какой-то момент перестали как бы посещать это место, и когда я уже настоял, что ну пожалуйста, нужно же как-то проследить, они приехали, и там уже весь газон был подстрижен. То есть проросло это высказывание, не проросло, осталось неизвестным.
У вас был еще один такой же ботанический проект в поддержку ЛГБТ-сообщества в Харькове. Расскажите о нем, пожалуйста.
Это была интересная работа в рамках биеннале молодых украинских художников, которые проходят раз в два года. И в рамках этой биеннале я предложил местной организации феминистической, которая называется «Сфера», сделать вот совместную работу. Работа заключалась в том, что в одном из скверов города мы хотели сделать такую как бы открытую площадку, которая, во-первых, была художественным произведением сама в себе, а с другой стороны, чтобы это было таким местом встречи, комьюнити, которое связано с ЛГБТ-движением. И идея заключалась в том, что мы высадили растения, которые принадлежали одному полу. Ну, то есть у растений есть тоже полы, есть мужской и женский пол. То есть это называется однодомные и двудомные растения. То есть есть растения, которые обладают тычинки. Это,
тычинки и пестики.
Да, все правильно. И мы выбрали как бы определенный как бы тип растений одного пола и вот высадили их в сквере. Вот акция, это была такая как бы и активистская, и художественная акция одновременно, которая была поддержана, я не помню всех участников, к сожалению. Да, была такая работа ботаническая, можно сказать. «Квирсад» называлась она.
Еще одна ваша работа, о которой я хотел расспросить, сделана в Хельсинки. Она на меня произвела большое впечатление. Она называется «Незамеченные происшествия. Капли крови». Расскажите о ней, пожалуйста.
Ужас. Это, конечно, выглядит жутко, но я даже не знаю, что об этом сказать. В общем, это такие интервенции в публичном пространстве в Хельсинки, в которой я искусственным образом пытался создать сцены, которые бы напоминали о каком-то неожиданном ужасном происшествии, которое бы произошло здесь в это время, но без каких-то вот реальных жертв. То есть вы не видите ни пострадавшего человека, вы не видите ничего, вы видите только следы крови и следы каких-то действий человеческих. То есть там какие-то вещи, какие-то предметы одежды, что-то такое. То есть было ощущение, что что-то здесь произошло, но было непонятно, что произошло. И это было связано с тем, что в какой-то момент... Это опять-таки была отсылка к тому, что происходит в Украине. Был очередной момент, когда вот это вот противостояние на Востоке заострялось, и были какие-то очередные продвижения со стороны ЛДНР. И я просто постоянно находился в этом информационном потоке. И очень сильно эмоционально этот момент переживал, но физически находился в другой стране, которая была настолько дистанцирована от всего происходящего от Украины и вообще от всего, что происходит, что мне хотелось каким-то образом это вот как-то проявить в публичном поле. Поэтому было очень так спонтанно эта работа реализована. Мне кажется, она прошла незамеченной, потому что в Хельсинки достаточно чисто и очень быстро все убирает. Я утром приходил, делал эту инсталляцию, условно говоря, и находился рядом, чтобы попробовать как-то зафиксировать какую-то реакцию людей. Но, во-первых, там людей достаточно мало. Люди как-то соблюдают дистанцию, не подходят близко друг к другу, уважают как бы внутреннее пространство друг друга. И получилось так, что практически ни одна из этих работ не была как бы замечена. То есть просто приходили дворники, все убирали.
Документация производит впечатление.
Документация, да, это единственное, что осталось. То есть для меня было важно хотя бы документацию оставить физически, потому что в реальности эта работа не сработала, как бы планировалось мной, и получилось, как получилось. Но у меня просто опыт как бы достаточно большой работы в публичном пространстве, потому что я свою художественную практику начинал как художник который работает на улице как граффити-художник. Поэтому для меня город до сих пор имеет большое значение. Я считаю, что город нужно использовать для того, чтобы общаться со своим зрителем, транслировать ему какие-то важные смыслы. То, с чем я иногда сталкиваюсь, то, что, во-первых, не все посещают культурные и художественные мероприятия, не всем интересно искусство, и для многих музеи или галереи является территорией, которую они никогда не посещают, потому что это не входит в, как бы, в зону их интереса. А когда вы создаете что-то в городе, оно уже непосредственно работает с вами, потому что оно намного ближе к вам находится. Нет таких границ институциональных вокруг работ, и работа может неожиданным образом как-то раскрываться вот в таком публичном пространстве.
Ну, может быть, и обратный перенос, вот то, что вы делали во время Евромайдана, когда вы берете какой-то объект из реальной жизни, бейсбольную биту или какое-то орудие, которое использовалось во время боев, да, и переносите ее в музейное пространство и делаете арт-объектом.
А нет, не совсем точно, вы ошибаетесь. А дело в том, что эта работа, о которой вы упоминаете, она была не перенесена в художественное пространство. Она задокументирована таким образом на нейтральном фоне, на белом, где мы просто видим саму форму, которую использовали активисты для того, чтобы противостоять вот этим атакам со стороны Беркута. И не сами по себе, как бы, вот эти вот вещи, которые люди использовали, вещи, которые люди создавали, меня вдохновляли, они произвели интересные впечатления. Мне хотелось просто задокументировать это как такой артефакт времени. То есть это то, что исчезнет, Майдан закончился, площади расчистили, и вот остались только воспоминания, остались фотографии, остались реальные жертвы, люди, которые погибли, и остались вот эти вот свидетельства этих процессов. И вот эта фотография — это просто одно из свидетельств документальное.
То есть их не сохранилось, этих объектов у вас?
Физически их нет. Я их не изымал. Я просил владельцев, скажем так, этих предметов дать их мне на время для того, чтобы их сфотографировать. Я их фотографировал и возвращал обратно. Плюс были еще такие объекты, которые мне просто дарили. Например, у меня был щит, который был сделан из какого-то знака дорожного. Уникальная, интересная вещь, но она где-то пропала, не могу ее найти.
Ну, я вижу, что вы и сейчас продолжаете фотографировать какие-то объекты, связанные с войной, с нынешней. Окна, заклеенные лентами от взрывов, или вот эти вот ежи противотанковые.
Эти вещи еще не сложились в какую-то серию. Для меня это просто такие, так бы, документальные свидетельства войны, которые сейчас происходят. Я пытаюсь как-то максимально зафиксировать все, что я могу зафиксировать. И нужно, как бы, понимать, что в Украине сейчас есть определенные ограничения на фотографирование в публичном пространстве и вообще на использование камеры. Был период, когда, в принципе, было очень, ну, не рекомендовалось какая-либо фотодокументация чего-либо в принципе. Сейчас на деоккупированных территориях с этим проще, но все равно очень много вещей, которые нельзя фиксировать. И для меня это, как бы, то есть то, что я сейчас делаю, я создаю такой, как бы, архив вот этой вот войны. Может быть, из этого сложатся какие-то серии. Пока об этом рано еще говорить, потому что война продолжается, это работы продолжаются. Что из этого получится, сложно пока сказать. Я просто пытаюсь продолжать работать, насколько это возможно в этих условиях, и пытаюсь создавать вот такой, как бы, личный архив из каких-то предметов, объектов, которые нахожу в публичном пространстве.
Можно ли сказать, что вы занимаетесь политическим искусством, и нравится ли вам это определение?
Мне кажется, что вот это вот определение не совсем, как бы, точно передает то, чем я занимаюсь, и не совсем является точным определением, потому что я бы хотел описать свою художественную практику как социально ангажированную практику. То есть для меня более важны какие-то процессы, связанные с тем, чтобы художественное произведение имело влияние на общество или вступало в какой-то диалог с обществом, или вместе с какими-то сообществами создавали какие-то вместе вещи. То есть мне важна включенность человека. И вот, наверное, я бы сказал, что это не политическое искусство, а это искусство, которое создается, как бы, политически. То есть я знаю, что, кажется, Жан-Люк Годар в отношении своих фильмов, когда ему спросили, занимается ли он политическим искусством или нет, он ответил, что он занимается искусством политически, но не создает политическое искусство. И вот если перенести эту формулировку в отношении того, чем я занимаюсь, я думаю, что я был бы более солидарен с ним, мне кажется, это ближе. Плюс, на самом деле, сейчас еще возникает такая история, что под политическое искусство пытаются как-то встроить какие-то вещи, которые я, в принципе, не понимаю. То есть для меня это искусство очень коммерчески ориентированное, но на него вешают вот этот вот маркер, и оно почему-то вдруг обретает какой-то вес. Но очень сложно с этим.
Ну вот Берлинская биеннале, посмотрели вы ее проекты? Она очень политизировано, не говорю в каком-то негативном контексте, но вот там очень много чистого, как я бы определил, политического искусства. Да, вот где проходит грань между тем, что делаете вы и делают вот эти художники?
Я видел часть работ Берлинской биеннале, и большинство этих работ основывается на таком исследовании, расследовании. То есть большинство работ — это такие как бы расследования, которые пытаются оформить как бы как художественную работу, но не хватает, собственно, самого искусства. То есть это больше напоминает попытку исследователей занять позицию как бы художника для того, чтобы транслировать какие-то важные идеи, какие-то смыслы, но там самого искусства нет. Там нет вот этой какой-то работы с материалом художественно. То есть некоторые вещи напоминают просто какие-то журналистские расследования, которые оформлены инфографикой. И я на это смотрю исключительно, как будто бы я читаю газету или смотрю какой-то веб-сайт и смотрю какое-то расследование. То есть, например, есть такие вот художественные группы, как Forensic Architecture, которые занимаются исключительно расследованиями. И я очень ценю и уважаю то, что они делают, но помещая их в художественный контекст, я как бы не совсем понимаю, как это оценивать с художественной точки зрения. То есть я понимаю значимость этой информации, я понимаю важность их расследований, но я не вижу там, собственно, самого искусства. И я вот обсуждал это биеннале с моими приятелями в Берлине, и многие согласились с тем, что, в принципе, это биеннале можно было бы издать в формате книги без каких-либо...
Без выставки.
Объектов, без выставок, и это было бы, наверное, было бы, может быть, более интересным, чем вот ходить по пространству и читать все эти экспликации, потому что большую часть времени ты читаешь эти экспликации, а чтобы как-то оценить что-то глазу, там, собственно, иногда нечего оценивать. Ну, если не рассматривать эту инфографику или какие-то вот попытки создать работу в таком формате информационном. Но для меня это как бы сложная такая как бы вещь. То есть я понимаю, что искусство — это дисциплина, которая, она неоднородна, все время меняется, то есть какие-то вещи перетекают из одного пространства в другое, и я абсолютно как бы открыт к любым формам. То есть если исследователи чувствуют, что они готовы на территории художественного пространства делать какие-то высказывания, делать какие-то заявления, делиться каким-то опытом. Это интересно, но мне хотелось бы, чтобы в это еще включалась какая-то художественная составляющая. То, собственно, искусство.
Эстетика, да?
Какие-то эстетические формальные вещи, да. То есть, чтобы можно было оценивать еще и с этой перспективы, а не только исключительно из того, что вот ты прочитал какой-то стейтмент и понял, что вот эта работа говорит о том, что вот это и это случилось вот таким-то образом. Не хватает искусства. Вот я когда прихожу и смотрю, я читаю это описание, я понимаю, что это невероятно важная информация, которую, наверное, если бы это не выставка, может быть, я бы об этом никогда не узнал. И здорово, что эта информация транслируется через художественное пространство. Но вот не хватает, собственно, самого как бы искусства для этой работы. То есть очень здорово, что есть вот этот вот такой исследовательский момент, но хочется какой-то еще момент, чтобы искусство там тоже имело место быть. Или уже вообще отказаться от искусства визуального и просто делать, вот как люди говорят, книги. Может быть, это было бы тоже хорошей формой для биеннале.
Ну, есть известная идея о том, что поэзия после Освенцима невозможна. Вот война разрушает ваше представление, модифицирует, меняет представление о дозволенном в искусстве, об интересном в искусстве, об актуальном в искусстве.
Это очень хороший вопрос, который ставит меня в такое положение, что мне очень сложно найти ответ, потому что очень сложно, в принципе, что-либо говорить, когда идет война. Хорошо, я поделюсь таким своим опытом. Когда все началось в феврале, я был настолько шокирован, что, в принципе, мне было сложно говорить, вообще что-либо делать. Ну, то есть мое тело настолько как бы отреагировало резко на эту войну, что Я был, ну, в буквальном смысле парализован и ничего не мог сделать. Время шло, и я понимал, что я вот испытываю вот это вот чувство невозможности подобрать слова для того, чтобы хоть что-либо сказать. То есть, когда идет война, и люди, которые проживают этот опыт, люди, которые находятся в зоне боевых действий, люди, которые теряют близких и родных, это такого рода травма, которую невозможно проговорить и объяснить человеку, который с этим не сталкивался. Я понимаю, что я, во-первых, не имею возможности в принципе что-то создавать. Мне очень сложно делать сейчас какое-либо художественное произведение. То есть то, что я делаю сегодня, это какие-то коллажи, которые я исключительно как какие-то такие возможность сместить фокус внимания пытаюсь создавать. Но создавать что-либо сейчас просто нет сил. И мне, как художнику, нужна какая-то временная дистанция. Мне нужно время для рефлексии. Мне нужна возможность как бы подумать, оценить, что произошло, и дать этому какое-то вот воплощение в идее, в форме. Когда война происходит, и ты каждый день сталкиваешься с очередной порцией информации о том, что опять что-то разрушено, опять люди погибли, опять смерть, нет этой дистанции, нет этой возможности как-то это отрефлексировать. Ты постоянно находишься как будто бы в какой-то катастрофе, и в этой состоянии катастрофы делать что-либо, кроме как просто плакатное произведение, нет возможности. То есть все, что я могу делать, это могу делать плакаты. Могу писать слоганы и замещать их с изображениями. Это я могу делать. Но делать глубокие, осознанные вещи нет возможности, нет сил, нет энергии. Возможность каким-то образом объяснить свое состояние человеку, который живет здесь, в Германии, люди пытаются понять, но я понимаю, что они не понимают. Они не понимают, что такое, когда в любой момент твоя жизнь может просто прерваться. В любой момент может что-то закончиться. То есть ты не живешь какими-то планами, что вот что-то у тебя будет там летом, а там осенью я сделаю то. Ты живешь сегодняшним днем, и ты рад, если он закончится в безопасности. Ты как бы постоянно на связи со своими родственниками, родителями, друзьями. И я приехал на эту выставку. Первые недели для меня вообще был шок. То есть я физически находился в Германии, но мои мысли и мое сознание находилось в Украине. И для меня это была сюрреалистическая какая-то реальность. То есть я не мог вообще понять, что происходит. Плюс у меня на телефоне до сих пор это приложение, которое сигнализирует о воздушной тревоге. И когда воздушная тревога в Киеве, я первым делом связываюсь со своими родными и пытаюсь понять, все ли ок, в безопасности или нет. И только потом уже как-то что-то другое начинаю делать. И вот первую неделю для меня было вот состояние как бы вот этого сюрреализма. То есть я смотрю на эту нормальную жизнь. Люди гуляют в парках, люди там ходят на какие-то вечеринки, на какие-то мероприятия. То есть они живут как бы вот этой вот жизнью, которая для меня уже является чем-то совсем другим. Я смотрю глазами человека, который приехал с Украины, и у меня возникает вот этот внутренний конфликт, что что-то не так здесь. И вот первые 10 дней я просто вот в таком шоке находился, я не мог понять, что вообще где. Только вот спустя это время я как-то смог расслабиться и пытаюсь вот использовать возможность, чтобы как-то разговаривать и рассказывать, что там происходит, что происходит в Украине. Но я вижу вот в глазах людей, что они не совсем понимают. То есть они проявляют эмпатию, но они не понимают. Они не понимают, что это значит.
Но самое ужасное, что не понимают, это и люди в России. И точно так же ходят в парки, и точно так же устраивают вечеринки, и делают вид, что ничего этого нет.
Это катастрофа. Вот вы говорите про Россию, и это для меня, это вообще катастрофа. Я не понимаю, как люди в России этого не понимают. Вы знаете, у меня было достаточно много друзей, коллег, которые занимаются искусством, каких-то знакомых, приятелей, с которыми мы пересекались на выставках, делали что-то вместе. И вы знаете, 4 человека мне написало, когда все началось. Большинство из них просто промолчали и до сих пор молчат. Я понимаю, что сейчас уже невозможно, и скорее очень смелые люди себе позволяют открыто делать какие-то демонстрации, выходить на улицу. Но был период, когда это еще можно было делать, и они ничего не сделали. Был период, когда еще можно было использовать социальные медиа для того, чтобы сделать какие-то заявления. Они этого не сделали. В конце концов, можно было имейл написать. можно было позвонить. И они и этого не сделали. И для меня это огромное разочарование. То есть вот эта вот художественная среда, люди, которые занимались таким партизанским искусством, люди, которые занимались активизмом, люди, которые занимались искусством и пытались каким-то образом влиять на общественную жизнь, они просто исчезли. То есть они просто молчат. Для меня это молчание — это принятие того, что происходит. То есть я другого объяснения не могу найти. Мне кажется, что состояние шока не может длиться 5 месяцев. То есть я понимаю, первые дни ты можешь быть в шоке, ты не можешь подобрать слов, но потом ты можешь написать, сказать, что «Саша, я прошу прощения», начать свое обращение в этом формате имейла со слов прощения и дальше объяснить свою позицию. И дальше, если человек захочет тебе ответить, он тебе ответит. Если он захочет продолжить разговор, он продолжит с тобой разговор. Но ты должен сделать этот шаг навстречу и приняв эту ответственность за то, что происходит, и описав свое отношение к этой ситуации. А просто молчать — это для меня то же самое, что соглашаться с действиями власти. То есть для меня вся эта художественная комьюнити в России, она в какой-то момент просто исчезла. Я очень разочарован во многих. И они, эти люди просто исчезли для меня.
Ничего специфического, связанного именно с художественным комьюнити, нет. То же самое происходит в любом другом, и в литературном, и в музыкальном, и в театральном.
Вы знаете, просто я говорю про художественное, потому что имею опыт. Я просто с этим был связан, и для меня был огромным шоком, что люди просто молчат. Это я не понимаю. Я не могу этого принять, и это непередаваемое разочарование, то есть для меня. Я не знаю. То есть я не понимаю, как эти люди, если мы когда-либо встретимся, я бы хотел посмотреть в глаза каждому из них. Мне интересно, что бы они мне сказали. Если они способны будут что-то сказать, конечно. Но как личности они для меня не существуют. То есть я уважаю то, что они делали, но больше не хочу иметь ничего общего с ним.
Гостем «Радио Свобода» был киевский художник Саша Курмас. Его скульптура «Храм Преображения» выставлена сейчас в Берлине. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.